Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Слава Христа!
Мы, конечно, знаем, что Господь, если откроет нам глаза и наши уши, да, и наши сердца к пониманию Его личности, к тому, чтобы мы видели Его славу, это произойдет только благодаря тому, что мы изучаем Писание, только благодаря тому, что мы пребываем в Его Слове и больше никак. И больше никак, возлюбленные. Поэтому давайте откроем Писание, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 12 главу, для того, чтобы сегодня исследовать стихи с 12 по 22 включительно. Я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели на вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, так, как это представляет евангелист Иоанн, чтобы мы увидели в этом входе явление, демонстрацию славы Христа. Будем читать Слово Божие, пусть Господь благословит наше чтение. Иоанна 12, 12, 22. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев“. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, черь Сионова, это царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: „Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним“. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Сегодня я хотел бы, чтобы мы увидели славу Христа вот в этом событии, которое мы только что прочитали. И здесь очень важно, на мой взгляд, подчеркнуть, показать, что созерцание славы Христа – это не есть нечто абстрактное и абсолютно отвлеченное от нашей повседневной жизни. Созерцание славы Христа – это то, что является сердцем жизни христианина. Это то, что является центром. От подхода к этому вопросу зависят все сферы нашего хождения перед Богом. Ну, что значит понимать, созерцать славу Христа? Это не то, что, могут быть, говорят католики, когда вы просто сидите и смотрите часами на какое-то изображение, на какую-то икону или на какую-то статуэтку. Нет, нет. Созерцать славу Христа – это значит познавать Писание. Все лучше и лучше, яснее и яснее учиться видеть превосходство, величие, силу, власть, мудрость и красоту личности Сына Божьего. Если я у вас спрошу, какова сейчас, вот на настоящий момент, какова самая большая ваша нужда? Подумайте, вот 10 секунд. Если нужда действительно большая, 10 секунд достаточно. Вот 10 секунд достаточно, вы быстро ее вспомните. Ну, если бы была возможность каждому высказаться, что бы мы услышали? Мы бы услышали много слов. Ну, наверное, о работе. Ну, наверное, о зарплате. Ну, наверное, о здоровье. Наверное, бы об имуществе или отдыхе. У кого есть дети, особенно подростки, да, мы бы услышали, как трудно их воспитывать, как непросто с ними. Тот, кто не находится в браке, он бы сказал: у меня большая проблема, я хочу вступить в брак. Тот, кто уже вступил в брак, он сказал бы: у меня большая проблема, и, оказывается, в браке жить непросто. Мы бы услышали много бы вот трудностей, связанных с подобными сферами нашей жизни. Но, наверное, никто бы не сказал: вы знаете, у меня проблема, я не созерцаю славу Христа каждый день так, как я должен созерцать. Ну, наверное, было бы так. И почему? Почему мы на первое место ставим все второстепенные вещи, и на второе место мы ставим первостепенные вещи? Почему? Потому что из-за влияния греховной плоти наше мышление дает сбои. Наше мышление работает порой ошибочно. Оно порой работает неверно. Оно работает заблуждаясь. Самая большая наша нужда, это в самом деле и то, что из-за влияния греховной плоти мы не можем осознать, самая большая нужда нашей жизни состоит в том, чтобы духовно созерцать славу Христа. Размышлять о ней, радоваться ей, восхищаться ей, удивляться, любоваться и наслаждаться. Если мы ежедневно не наполняем свой разум размышлениями о славе Божьей, что происходит? Мы духовно деградируем. Мы погружаемся в суету, в греховное развращение этого мира. Вся наша жизнь, ее цели, планы, стремления превращаются в бессмысленную глупость, суету, какую-то бесперспективную деятельность. С позиции вечности пустую бесперспективную деятельность. Может быть, вы в этом не убеждены, может, кто-то скажет: нет, это не всегда так. Тогда я хочу напомнить вам слова из первой главы послания к римлянам. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Это уход от славы Божьей, уход от поиска славы Божьей, уход от размышления о славе Божьей, которая явлена человечеству, ну, хотя бы в общем откровении. И последствия такого ухода очень драматичные. Бог за это наказывает. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И как они не заботились иметь Бога в разуме, это опять разум, не наполненный размышлениями о Создателе, о Христе, о Его величии, о Его славе. Разум не наполнен Богом. То предал их Бог превратному уму делать непотребство. Когда сердце наполнено славой Христа, тогда все сферы жизни, все сферы нашей жизни – работа, семья, служение, взаимоотношения с людьми, с соседями, в церкви, на работе, везде. С детьми, с родителями. Тогда все сферы нашей жизни, когда сердце наполнено размышлениями о славе Христа, когда мы созерцаем Его славу каждый день, тогда все сферы нашей жизни стабилизируются. Тогда все сферы нашей жизни приходят в порядок. Когда этого нет, когда мы живем ради своей славы, просто ради своих эгоистичных, плотских, житейских интересов, когда это становится смыслом нашей жизни, тогда происходит что-то удивительное, происходит обратное. Все сферы нашей жизни дестабилизируются и разрушаются. Поэтому, если мы хотим жить полноценной христианской жизнью, жизнью, за которую мы услышим от Господа: «Хорошо, верный и добрый раб, в малом ты был верен, над большим тебя поставлю». Жизнью, в которой есть смысл, в которой есть направление, в которой есть направление, угодное Богу, жизнью, в которой есть перспектива. Если мы хотим жить такой жизнью, то в центре нашей жизни должно быть ежедневное духовное созерцание славы Христа, которая основана на понимании Его личности, представленной на страницах Писания. Именно этим мы сегодня и займемся. Мы будем сегодня учиться созерцать славу Христову, тем более, что это имеет такое большое значение для нашей повседневной жизни. Итак, перед нами 12 глава Евангелия от Иоанна, интересная и очень важная в повествовании евангелиста. Вообще, 12 глава очень много говорит о славе Христа. Если 11 глава, взгляните на 57 стих, заканчивается злобным выпадом иудеев, фарисеи уже решили, и дали приказание вместе с первосвященниками, они объединились, что если кто узнает, где будет Христос, то объявил бы, чтобы взять его, они решили его арестовать. Это ненависть ко Христу. В конце 11 главы очень мощно представлено евангелистом Иоанном. И вот в полном контрасте с этим 12 глава свидетельствует о почтении ко Христу. Она является своеобразным балансом, уравновешивающим описание евангелиста Иоанна. В начале 12 главы Мария что делает? Она отирает своими волосами ноги Спасителя. Это оказание Ему чести, это преклонение пред Его славой. И далее тема славы звучит многократно после нашего отрывка, который мы только что прочитали. В 23 стихе Иисус говорит о Своей славе, которая будет явлена в Его крестной смерти. 23 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». В 28 стихе, взгляните на 28 стих, Иисус говорит о том, что Он ищет славы Отца. «Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Господь смотрел на крест, как на час Своего триумфа, хотя это было невероятное унижение, час Своей славы, явление Своей славы, и также Он смотрел на крест, как на возможность прославить Отца. В 41 стихе Иоанн говорит о том, что видение славы Божьей Исаии, вспомните Исаия 6 глава, было видением славы Христа в Ветхом Завете. Это сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Помните, как Исаия видел сидящего на престоле высоком и превознесенном? Помните 6 главу Исаии, да? И вокруг этого престола, вокруг сидящего на престоле, стояли серафимы, взывающие: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Так вот, евангелист Иоанн говорит, это было явление Христа, Бога Сына, до воплощения. Исаия видел Христа до воплощения. Также в отрывке, который мы прочитали сегодня, который мы будем исследовать, речь идет о славе Христа, раскрытой в реакции народа, торжественно встречающего Иисуса с пальмовыми ветвями в руках, постилающего одежды и восклицающего «Осана». Народ, который воздает славу Христу, это такое особое, можно сказать, в какой-то мере необычное, уникальное свидетельство здесь у евангелистов, потому что обычно мы видим, что люди либо не понимают, кто такой Христос, либо проявляют к Нему неблагодарность после того, как Он их исцеляет, или Он их кормит, они не понимают, кто Он, зачем Он пришел. Или мы видим религиозных вождей и тех, кто находится под их влиянием, они ненавидят Христа, они такие злые против Него. Они пытаются каждую возможность использовать, чтобы Его оклеветать, рожденный по плоти. Помните, Павел напишет: «Гнал рожденного по духу», то есть люди, которые невозрожденные религиозные люди, законники, которые спасаются религией дел, они всегда ненавидят лютой ненавистью тех, кто рождены по духу, то спасены, те, кто спасены благодатью. На них раздражение, аллергия и ярость. И Христос был ярчайшим представителем религии благодати, а фарисеи были ярчайшими представителями религии дел. Поэтому, если они могли на кого-то злиться в максимальной степени, то это на Христа. И Христа мы видим в Евангелиях человеком, который находится под давлением клеветы, злобных обвинений, ненависти. И здесь очень важный момент. Мы видим Христа, который находится в какой-то мере в славе. Когда люди Его приветствуют, когда люди Ему, говоря современным языком, аплодируют, когда люди им восхищаются. Это очень такое интересное свидетельство, и в какой-то мере это необычно, потому что Христос, живя на земле, Он не часто видел подобную реакцию. Библия учит тому, что Бог изначально от вечности обладал славой, и Бог вообще все, что делает Бог, это совершается для того, чтобы продемонстрировать свою славу. Вот когда не было ни Земли, ни космоса, ни Вселенной, Бог, триединый Бог, обладал абсолютной величественной славой. И вот Он решил создать мироздание, допустить грехопадение, и все, что происходит вокруг нас, Бог все это направляет и всем этим управляет, и все это созидает для того, чтобы продемонстрировать, раскрыть свою славу. Бог сотворил мироздание, чтобы явить свою славу. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Псалом 18, стих 2. Уникальной жизни на земле, огромные просторы космоса, растительный мир, человек. Все это Бог решил сотворить для того, чтобы продемонстрировать, показать, явить видимым образом величие славы, которой Он обладает. То есть, когда мы смотрим на огромные просторы космоса, все это так величественно и захватывающе. Ну, не для того, чтобы мы просто посмотрели на это и просто ужаснулись своей ничтожностью, а для того, чтобы мы восхищались величием и славой Бога. Во-вторых, Бог проявил свою славу в воплощении своего возлюбленного Сына. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца» Иоанна 1,14. Воплощение Сына Божьего – это величайшее явление славы Божьей. В-третьих, Бог проявляет свою славу в искупительной смерти Христа ради спасения грешников. Здесь же 12 глава, стих 23-24 мы уже читали. Иисус сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Наше спасение – это не конечная цель Божьего замысла. Бог совершает наше спасение не просто для того, чтобы нам было хорошо, не просто для того, чтобы мы не попали в ад, чтобы мы были на небесах, не просто для этого. Это промежуточная цель. Конечная цель нашего спасения состоит в том, чтобы Бог прославил самого себя. И в-четвертых, Бог проявит свою славу во втором пришествии Христа. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Матфея 24:30. Вот такие великие дела совершает Бог. Сотворение мира, воплощение Бога Сына, искупление грешников, второе пришествие Христа. Все это, ну, такие, скажем, вехи, ярчайшие такие моменты, когда Бог являет свою славу, которой Он обладал прежде вековых времен. Изучая Евангелие от Иоанна, можно заметить, что Христос также являл свою славу, ну, конечно, не в таких масштабных делах, которые мы только что перечислили, но Он являл свою славу, совершая чудеса. Вы знаете, что Он превратил воду в вино, Он совершал исцеление, Он умножал рыбы и хлеба, и Он укрощал бурю. Но самым великим чудом в Евангелии от Иоанна, седьмым, является чудо воскресения Лазаря. 11 глава, стих 39-40. Иисус говорит: «Уберите камень». Сестра умершего Марфа говорит Ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он умер». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будете веровать, увидите славу Божию?» Воскресение Лазаря – это внешнее проявление, демонстрация славы Христа, славы Бога. Но, как я уже говорил в изучаемом сегодня отрывке, мы обратим внимание именно на то проявление славы Христа, которого Ему на земле, когда Он служил, не хватало, крайне не хватало. Это проявление славы Христа в свидетельстве людей, свидетельстве людей. Вот этого было очень мало в его первом пришествии. Во втором пришествии этого будет очень много. Это будет изобилие. Люди будут поклоняться, люди будут восхищаться. На небесах сегодня этого изобилия народы предстоят пред Агнцем и поют ему новую песнь. Но когда Христос был на земле, славы Христа в свидетельстве людей было явлено очень мало. И вот вход Господа в Иерусалим является вот такой вот малой по времени, но очень яркой по своей сути иллюстрацией, проявлением его славы. Мы видим сегодня три группы людей, которые прославляют Христа. Первая группа свидетельствует о славе Христа. Это группа людей, которая состоит из обычных иудеев, из простого народа. Обратите внимание на стихи с 12 по 18. Это первый пункт сегодняшней проповеди. «Слава Христа в свидетельстве народа». Стих 12-18. Простой народ провозглашает славу Иисуса и относится к нему, во-первых, с почтением, и, во-вторых, подчеркивает его всемогущество. Давайте поговорим об этом подробнее. Итак, слава Христа в свидетельстве народа. Прежде всего, мы видим здесь выражение почтения, стих 12-16. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышало, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!“ Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему». Итак, наш Господь въезжает в Иерусалим на молодом осле в точном соответствии с пророчеством Захарии, которое было записано более 500 лет, более чем за 500 лет до Рождества Христова. С удивительной точностью Захария писал о Мессии: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремной». Захария 9:9. Кстати, евреи до сих пор ждут Мессию, и возле там некоторых ворот, которые ведут в старый город, кто-то там, как говорят местные, там экскурсоводы, кто-то постоянно привязывает осленка, ну, надеясь, что вот он придет, наконец на него сядет и войдет в Иерусалим, и пророчество Захарии исполнится. Но, отвергая Сына Божьего, они не знают, что это пророчество уже исполнилось. Оно уже исполнилось 2000 лет назад. Въезжая на осле, Иисус как бы говорит этим: «Я обещанный Мессия. Я тот царь Израиля, о котором говорили пророки». И более того, он говорит вот еще о чем: «Я мирный царь, я прихожу с миром, я не воинственный». Вы знаете, в соответствии с обычаями того времени, царь-завоеватель, он въезжал в город во всем великолепии, восседая на коне. Но если царь приходил с миром, он въезжал на осле. Таким образом, всем, кто надеялся, что Иисус придет, соберет войско и выгонит римлян, и освободит Израиль от оккупантов, Господь говорит этим действием: «Я царь мирный, я с римлянами воевать не собираюсь». Ну, сегодня в нашей культуре считается, осел считается презренным животным, не так ли? Это как-то смешно, это унизительно, глупых людей называют ослами. Но в Палестине осел считался животным благородным. Это благородное животное. И въезд в Иерусалим на осле – это не унижение никакое. Это благородный поступок, который соответствует пророчествам. И это говорит о том, что въезжающий приходит с миром, с благословением, с добрыми намерениями. Множество народа приветствовало Христа на входе в Иерусалим. В преддверии Пасхи, вы знаете об этом, Иерусалим наполнялся десятками тысяч паломников, по некоторым свидетельствам, даже сотнями тысяч паломников, которые жили и в окрестности Иерусалима, и которыми были наполнены улицы города. Были огромные толпы. Огромные толпы заполоняли улицы, так что порой пройти было даже очень трудно. И вот огромные толпы выходят встречать въезжающего Иисуса, мирного царя. И все это связано еще и с воскресением Лазаря. После воскресения Лазаря это чудо было настолько мощным, настолько явным, что это резко подняло популярность Иисуса в народе, и это стало таким толчком, который побудил людей выйти и встретить Иисуса как грядущего царя. Встречающие имели в руках пальмовые ветви. Финиковые пальмы росли в окрестности Иерусалима, поэтому недостатка в ветвях быть не могло. Вообще пальмовая ветвь является одним из национальных символов иудеев. Со времен Маккавеев пальмовая ветвь была непременным атрибутом празднования военных побед. Используя их, приветствовали царей, военачальников, победителей во время торжественных шествий. Несомненно, вот эти пальмовые ветви пробуждали в народе политика мессианские надежды. Размахивая ветвями, люди восклицали: «Осанна, благословен грядущего имя Господня, царь Израилев». «Осанна» – это еврейское слово, означающее «дай спасение сейчас». «Благословен во имя Господня», «благословен грядущий во имя Господня» – это восклицание, заимствованное из 117-го псалма, 117-й псалом, стих 26. Этот псалом был хорошо известен иудеям, так как был частью особых храмовых песнопений, исполняемых хором во время праздника кущей каждое утро. Иудейские толкователи 117-го псалма понимали, что слова «грядущий во имя Господня» указывают на Мессию. Слова «царь Израилев» также являются мессианским титулом. Народ выражает почтение ко Христу. Таким образом, Господь являет свою славу в той сфере, в которой она почти не была явлена при Его первом пришествии. Он являет свою славу в свидетельстве людей, в свидетельстве народа. Конечно, грех, недостаток веры, эгоизм мешают нам видеть славу Христа. И даже в тот момент, когда народ выкрикивал мессианские титулы, по сути говоря, исполнял пророчество пророка Захарии, даже в этот момент, когда все происходит так, и все явно указывает на то, что Иисус – Мессия, Господь и Бог, ученики не могли всего понять. Представляете, да? Они всего не могли понять. Они не могли оценить все происходящее в свете ветхозаветных пророчеств. И, как говорит здесь Иоанн, осознали до конца все только после смерти Христа. Вот как грех и плоть и эгоизм может мешать нам видеть славу Христа. Более того, даже сам народ, который все эти пророчества исполняет, который правильные вещи говорит, который мессианские титулы произносит, даже сам этот народ, судя по тому, что через несколько дней будет кричать «распни его», даже сам этот народ не видит славы Христа так, как должно. До конца не понимает то, что делает, до конца не осознает, кто въезжает на осле в Иерусалим. Но, несмотря на это, ветхозаветные пророчества исполнились, Мессия явил свою славу в том, с каким почтением его встретил народ. Простой народ свидетельствовал о славе Христа, выражая к нему почтение, а также признавал его всемогущество. Мы видим здесь признание его всемогущества, стих 17-18. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Иисус из Назарета, всемогущий Бог, обладающий властью над жизнью и смертью, Народ признавал, что он воскресил Лазаря из мертвых. Они до конца не понимали, кем является Иисус. Но факт воскресения отрицать не могли. И, кстати, это была большая проблема для фарисеев. Потому что они тоже видели, что этот факт реален, но они ненавидели Христа. Слава Христа – это внешнее проявление Его сущности. Христос – Спаситель по Своей природе, поэтому возглас «Осана, спаси нас» – это лишь внешнее проявление, признание Его спасительной природы. Христос – Мессия, Царь, и возглас грядущего имя Господня, Царь Израилев, не делает Его царем, а просто свидетельствует об этом. Христос обладает славой, как всемогущий Бог, и чудо воскресения Лазаря, и признание этого чуда людьми – это лишь внешняя демонстрация того, кем Он является. Первая группа, свидетельствующая о славе Христа – это простой народ. Вторая группа, она наиболее интересна и даже немножко здесь комично получается. Вторая группа, свидетельствующая о славе Христа, состояла из Его врагов, состояла из Его противников. Второй пункт сегодняшней проповеди – слава Христа в свидетельстве врагов, стих 19. «Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». В словах евангелиста Иоанна нетрудно заметить иронию, подобную той, что уже звучало в 11 главе. Точно так же, как в 11 главе злейший враг Христа – первосвященник Каиафа, противясь Господу, он произносит богохульство на Иисуса и, сам того не понимая, одновременно с этим произносит пророчество, прославляющее Спасителя. Из этого мы видим, что Бог управляет нечестивыми. Даже Он не сообщает зло в их сердца, но Он управляет их в полной мере. Поэтому даже враги Христа, которые Его ненавидят, не осознавая до конца, что говорят, они говорят вещи, которые являются истиной. И Каиафа, помните, что сказал 11 глава, стих 49-51? Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, смотрите, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Ну, Каиафа что имеет в виду? Он имеет в виду следующее. Давайте лучше убьем Иисуса, и тогда римляне не придут и не завладеют нашим храмом. А то римляне что скажут? Религиозные вожди, вы не контролируете религиозную обстановку в Иерусалиме. Вот Иисус контролирует, поэтому они могут отстранить первосвященников от власти над храмом, от этой огромной доходной статьи. Поэтому Каиафа говорит, давайте его убьем, и тогда сохранится власть над храмом, и все будет хорошо для народа. Не будет восстания, римляне не будут подавлять восстание. Он говорит это со своей точки зрения, но с Божьей точки зрения, с нашей точки зрения звучат совсем другие слова. Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Это же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, вопреки своей воле, да, что Иисус умрет за народ. Фарисеи также в 19 стихе 12 главы, совершенно не желая говорить что-то доброе об Иисусе, которого они ненавидели лютой ненавистью. Они далеки от того, чтобы славить Его имя. Тем не менее, они произносят слова, которые свидетельствуют о славе Христа. «Весь мир идет за Ним». Они прославляют Христа вопреки своей воле. Фарисеи видели, как толпы народа радостно приветствовали Иисуса, и это совершенно их не радовало. И они были недовольны, они злились, они видели, как теряют влияние, власть над людьми. Но тем не менее, они прославляют Христа вопреки своей воле. Бог, согласно своему замыслу, любит являть свою славу через уста и дела своих врагов. Вспомните сказанное в 14 главе книги «Исход». «А я ожесточу сердце фараона, он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и на колесницах его, и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Видите, что делает Бог? Да? Бог решил явить свою славу через своего врага фараона. Бог специально ожесточил его сердце. Ну, понимаете, что значит ожесточил, да? Бог не вторгся в его сердце, чтобы сотворить какое-то новое дополнительное зло. Бог просто убрал сдерживающую благодать, и злое сердце фараона, можно сказать так, расцвело в полной мере, раскрылось в полной мере. Фараон ожесточился, стал преследовать Израиль. И Бог показал свою славу, когда уничтожил, когда сокрушил его, его войско, его гордыню. Бог таким образом явил свою славу. Может быть, это звучит странно, но Бог являет свою славу даже через уста или дела тех, кто ему противится. И, кстати, в вечности ад, суд и озеро Огненное, миллионы погибших, они будут своим существованием являть славу Божию, являть такой атрибут личности Бога, как гнев, как справедливость. И через это, вопреки своей воле, вопреки своим желаниям, они будут прославлять вечно всемогущего Бога, мучаясь и находясь под гневом справедливого Божьего наказания. Третья группа, свидетельствующая о славе Христа, состояла из еллинов. И пришедшие на поклонение, из пришедших на поклонение в праздник Пасхи, в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, потом Андрей и Филипп говорят о том Иисусу. Стих 20, 22 и последний, третий пункт сегодняшней проповеди. Слава Христа в поисках язычников. Стих 20, 22. Это тоже здесь есть определенная ирония. Смотрите, религиозные вожди Израиля, мировой центр поклонения Богу, храм, вот эти лидеры, эти первосвященники, эти фарисеи, они ненавидят Христа, они хотят его убить, а язычники, которых они считали псами и свиньями, и материалом для ада, и людьми второго сорта, а язычники ищут Христа и проявляют к нему уважение. И, видимо, вокруг Иисуса было очень много людей. Так что ученики Филипп и Андрей выступали в качестве секретарей. Трудно было подойти и прямо обратиться к Иисусу, поэтому нужно было сначала пройти через них. И тогда вот эти братья, апостолы Андрей и Филипп, они говорят Иисусу, и Господь может встретиться с этими еллинами. Слово «еллины» обозначает греков или вообще всех, кто находился под влиянием их культуры, и, скорее всего, речь идет о язычниках-прозелитах. Вероятно, из-за огромного количества народа поговорить с Иисусом им не удалось напрямую, и здесь, как я уже сказал, ученики выступают в качестве посредников. Бог задумал явить свою славу через спасение язычников. Стремление язычников к встрече с Иисусом могло указывать на многие тексты Ветхого Завета. И фарисеи могли все понять, и первосвященники могли все понять, и некоторые иудеи и ученики, если бы были более усердны и внимательны, могли бы все понять, что сбываются слова Ветхого Завета, что Господь является тем, кто станет спасителем для всего мира. Вспомните Псалом 44, стих 18. «Сделаю имя Твое памятным из рода и род, поэтому народы будут славить Тебя во веки веков». Псалом 85, стих 9. «Все народы Тобой сотворенные придут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое». В 15 главе послания к римлянам сказано, что одна из целей пришествия Христа состоит в том, чтобы язычники славили Того, кто от вечности обладает неизменной славой. Подумайте, это удивительно. Вот сейчас в Израиле, в Иерусалиме, если вы поговорите с евреем, вы увидите огромную злобу, ожесточение против Христа. Злобу и ожесточение против Христа. Мы с вами, язычники, сидим за несколько тысяч километров здесь, и наш Господь прославляется в псалмах, наш Господь прославляется в молитвах, наш Господь прославляется в изучении Писания. Это удивительно, это чудо, это благодать. Павел пишет Римлянам 15:8-9, «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». Как отмечает Джон Пайпер, многообразие спасенных народов прославляет Бога более чем единообразие. И вот эта картина, когда люди кричат и держат пальмовые ветви в руках и прославляют Христа, эта картина повторяется на небесах. Откровение 5:9. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан кровью своей, искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». И так, там Иоанн добавляет, что эти представители всех народов держат пальмовые ветви в своих руках. Это очень важный момент, что Христос являет свою славу в спасении язычников. Это очень важный момент. И небо переполнено представителями многих народов. Пятая глава книги Откровения говорит о свитке. Вы знаете, речь идет о свитке от какой-то книги. Этот документ запечатанный, он дает право Христу на владение землей, на то, чтобы он стал царем мира в тысячелетнем царстве. И право Христа на царствование на земле, связанное со спасением представителей всех народов, как только что мы прочитали: «Ты достоин взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Смотрите, как действует Христос. Смотрите его замысел. Смотрите, как он прославляется в спасении язычников. Наш мир, миллионы людей, тысячи культур, десятки, сотни религий, традиций, верований. И вот Христос, он как царь, он идет по земле и через уста благовестников завоевывает представителей всех народов. Таким образом, Христос побеждает всех бесовских идолов, которые существуют на земном шаре, вот всех вообще. Потому что из каждого народа приходят спасенные к Нему. И таким образом, когда он завершает свое шествие победно, и когда все идолы человечества побеждены, потому что из поклоняющихся этих идолам, ложным культурам, идеологиям приходят в его царство, язычники, представители всех народов, таким образом картина завершается, и Христос получает всю полноту власти на земле. Он приходит и устанавливает свое царство. Представители спасенных народов будут прославлять Христа вечно. Спасая представителей всех народов, Христос получает право взять эту книгу, которая дает ему право власти над землей. Итак, мы увидели сегодня, что Христос являет свою славу через свидетельство простого народа, врагов и поиски язычников. И вы знаете, Бог желает через вас проявить свою славу. Сейчас самое время задать себе такой вопрос. Насколько я свидетельствую о славе Христа? Являю ли я своей жизнью Его славу? Такой вопрос становится жизнеопределяющим в свете библейского учения, говорящего, что славить Бога есть основное предназначение человека. Посвятим свою жизнь этой цели. Не будем искать успеха, не будем искать признания, не будем искать потакания своим эгоистичным желаниям, будем искать славы Божьей. И когда мы будем созерцать славу Христову каждый день, тогда это для вас будет не просто какое-то отвлеченное теоретическое учение, это станет очень практичным учением, потому что оно придет в гармонию и в порядок все сферы вашей жизни, и они будут отражать славу Христову, и имя Господне будет прославляться через вас. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!